Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 437 выпуск программы «Троицкое слово». Святая Церковь совершила празднование входа Господня в Иерусалим. Закончилась Святая Великая Четыридесятница. Наступают Великие Страстные Дни. Этот час нашего вещания открывает слово на праздник входа Господня в Иерусалим, сказанное в начале нынешнего века преподавателем Московской Духовной Академии игуменом Аристархом. Затем в нашем эфире прозвучит первая передача из нового цикла заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата «Новые исповедники Святой Руси о вечном». Этот цикл посвящен одному из пока еще не прославленных святых нашей церкви, епископу Калужскому Стефану Никитину. Архив программы «Троицкое слово» предоставляет вашему вниманию первую часть из цикла воспоминаний Клавдии Филипповны Ситниковой, матушки настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, протоиерея Николая Ситникова. Завершит программу четвертая заключительная часть лекции и беседы, посвященной таинству покаяния. У нашего микрофона будет настоятель храма во имя святого Михаила Архангела в Сергиевом Посаде, протоиерей Вячеслав Тулупов. Нашу программу открывает слово преподавателя Московской Духовной Академии игумена Аристарха на праздник входа Господня в Иерусалим.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Осанна Вышних, благословен гряды во имя Господня, Царь Израилев. Ныне, братья и сестры, Святая Церковь радуется и торжествует, вспоминая важные и великие события как в земной жизни Христа Спасителя, так и домостроительстве искупления рода человеческого от греховного рабства. Торжественный вход Господа в Иерусалим – это, с одной стороны, всенародное подтверждение Его божественного достоинства, могущества и славы, а с другой стороны – вступление на путь крестного, искупительного подвига, окончившегося чудом трехдневного воскресения из мертвых. Сегодня евангельское повествование напомнило всем нам об исполнении ветхозаветного пророчества Захарии, что является очевидным признаком истинности, достоверности и богодухновенности Священного Писания как Слова Божьего. Священное Писание – это поистине глаголы вечной жизни. Они оказывают особое действие на душу человека, глубоко проникают в наше сердце, дают нам свет и разум, делают слушателей как бы участниками воспоминаемых евангельских событий и так просвещают нас, что мы начинаем яснее видеть свое отношение к Иисусу Христу, Его Слову и Божественному Закону. Особенно сильно воздействует на душу человека евангельское повествование именно о страданиях Иисуса Христа, на что указывают и к чему обращают взоры верующего человека слова церковного песнопения, которые звучали сегодня за божественной литургией. «Общее воскресение прежде своей страсти уверяй». Здесь каждое слово имеет глубокое значение. Они внезапно раскрывают перед нашим внутренним взором то, чего раньше мы не знали. Они раскрывают состояние нашего сердца, состояние нашей собственной души. Напоминая нам о страданиях Христовых, Святая Церковь способствует выполнению христианского долга каждым православным человеком. Она указывает на необходимость идти по пути внутреннего духовного совершенствования, потому что, возрождаясь духовно, мы освобождаемся от грехов, страстей и пороков и становимся истинными сынами Церкви Христовой, наследниками вечной жизни. Когда мы вспоминаем о страданиях Христовых, нашему духовному взору открывается вся бездна собственных прегрешений, восполняющих чашу страданий, которую по божественной любви к роду человеческому испил за нас, за наше вечное спасение Господь Иисус Христос. Согласно евангельскому толкованию, печаль глубокого смирения лежала на славном входе Господа в Иерусалим. В них отмечено, что, несмотря на ликование приветствия жителей «Благословен грядущий во имя Господне», осанна вышних, сердце Спасителя было полно глубокой печали. Впервые люди увидели плачущего Царя и Бога. По своему божественному предведению он плакал о том, что ожидало город Иерусалим. Среди празднующего ликования толпы Христос пролил слезы о погибающих, ибо слышал в победных кликах «Осанна» призывы «Распни, распни его». Сегодня, братья и сестры, закончился пост Святой Четыридесятницы. Мы вступаем в седмицу страстей Господних. Великий пост – это путь к Богу, но и Бог всегда сам идет к человеку. Господь засвидетельствовал, что божественная воля в том, чтобы все спаслись, и никто не погиб. Именно для этого Бог стал человеком и пришел к нам. Несомненно, в священные дни Страстной недели сердце каждого христианина горит любовью к Искупителю. Но как быстро оно потом остывает. И мы с вами будем подобны жителям ликующего Иерусалима, если после Пасхи вновь погрязнем в пучине страстей, греха и пороков. Слово Божие во все времена слышится в мире. В ветхозаветный период оно возвещалось устами пророков, в годы земной жизни Спасителя самим Господом. Затем святые апостолы пронесли его во все концы земли, а после апостольских времен проповедовали учители и отцы Церкви Христовой. Слову Божию надлежит вечно пребывать в Церкви, ибо Господь Иисус Христос сказал: «Я с вами во вся дни до скончания века». В настоящее время мы с вами, братья и сестры, заканчиваем поприще Великого Поста, который призван способствовать подготовке христианина к достойной встрече праздника Пасхи Господней. Святая Церковь в чтениях и песнопениях призывает верующих к очищению души и сердца от греховной нечистоты. Мы призываемся сделаться лучше, призываемся к трудам покаяния. Покаяние – это настолько великий дар, данный Господом человеку, настолько великая милость Божия к согрешающим, что святые отцы назвали его вторым крещением. Покаяние в содеянных грехах – это наш личный подвиг, без которого мы духовно мертвы. Грех отделяет человека от Бога, лишает божественной помощи. Но душа человека стремится к Богу, душа жаждет общения с Творцом. Как цветок тянется к солнцу, в его сторону направляет свои листья, так и душа человека устремлена к Богу. Человек хочет быть чистым, он жаждет очищения, и благодать Святаго Духа, подаваемая в таинстве покаяния, очищает нас. И этого божественного благоволения удостоены все люди на земле. Бог, создав человека промыслительно, возводит его к величайшим тайнам своей божественной жизни, наделяет богатством даров Святого Духа, чтобы из смертных людей, обездоленных грехом, сделать сынами Царствия Божия божественно бессмертных. Учение и жизнь Христа Спасителя показали человечеству совершенный путь, путь к милосердию Божию, которым мы можем предстать оправданными перед Его судом. Этот путь заключается прежде всего в спасительной вере в единого Бога, в Троице славимого, в принятии Христа как Искупителя мира, сошедшего на землю, совершившего торжественный вход в Иерусалим, который окончился крестным страданием и смертью нас ради человека и нашего ради спасения. Твердым основанием христианской веры является величайшее и чудесное событие всемирной истории – воскресение из мертвых Спасителя, прославлением и радостью, о котором завершается скорбный путь Страстной Седмицы. Именно об этом Церковь Христова в данный воскресный день напоминает всем в чтениях Священного Писания, богослужебных песнопениях за литургией. Проповедь о домостроительстве спасения человеческого рода хранит и передает всему миру Святая Церковь, потому что именно через нее сам Господь благоволил открыть людям эту спасительную истину. Действительностью воскресения праведного Лазаря, предварившим светлое Христово воскресение, Бога-человек подтвердил свое божественное учение о высоком назначении человека, о Царстве Небесном, о жизни будущего века и о нашем всеобщем во Христе воскресении. Если мы воскреснем, следовательно, есть воздаяние, существует загробная жизнь, к которой человек призывается, готовится уже здесь, на земле, за которую Господь ко ему ж да воздаст по делам его. «Что воздам Господеви о всех, я же воздаде ми», вопрошал некогда одаренный многими благодеяниями Божиими пророк и царь Давид. И сам же отвечал: «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Будем же, братья и сестры, по возможности чаще приступать к святым таинствам Церкви, приступать со страхом Божиим и верою, чтобы получать спасительную благодать для укрепления своих духовных и физических сил, для преодоления действия злой силы, для единения со Христом Спасителем в таинстве Евхаристии и наследования жизни вечной. Аминь.
Вы слушали слово игумена Аристарха, преподавателя Московской Духовной Академии, на праздник входа Господня в Иерусалим. Запись начала нынешнего века. Нашу программу продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор церковной истории. 28 апреля, 50 лет тому назад, отошел ко Господу один из пока еще не прославленных святых нашей церкви, епископ Калужский Стефан Никитин. Сегодня Константин Ефимович открывает новый авторский цикл «Новые исповедники Святой Руси о вечном», читая письма епископа Стефана Никитина. Предлагаем вашему вниманию первую передачу из нового авторского цикла.
Очень он хороший. Мечовские все хорошие. Святитель Афанасий Сахаров о епископе Стефане Никитине. Уж очень чиста у него душа и такое мягкое, любящее сердце. Достойный сын отца. И как его любил отец Сергий Мечов. Духовное чадо о епископе Стефане Никитине. Вместо предисловия. Название данного очерка я взял из слов ректора православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Владимира Воробьева, главного редактора книги диакона Дмитрия Пономаренко, епископ Стефан Никитин, жизнеописание, документы, воспоминания. Москва, 2010 год. Отец Владимир пишет. Книга переносит читателя в скорбный и одновременно победный 20 век и приобщает духу из победнического подвига одного из пока еще не прославленных святых нашей церкви. В этом труде, наряду с другими ценными материалами, помещены на страницах 423-628 и глубоко духовные письма епископа Стефана. В миру Сергей Алексеевич, врач-невропатолог. Мне хочется провести многостороннее и поучительное содержание их в систему, чтобы и самому лучше усвоить их и помочь читателю ускоренно найти полезные указания для святой веры и для святой жизни. Естественно, что, поставив перед собой такую цель, я буду следовать и духу, и букве писем, стараясь избегать своих комментариев, тем более пространных. Да и зачем к драгоценным камушкам присоединять песок? Господь сподобил меня познакомиться с этим благодатным служителем. И хотя в упомянутой книге я один раз появляюсь видимо, но невидимо присутствую в ряде мест. В Днепропетровске у протоиерея Сергия Никитина. Это я тот самый молодой человек, о котором Елена Владимировна Папушкина пишет епископу Афанасию Сахарову. В Московской духовной академии, в Москве на приеме у епископа Можайского Стефана слушаю его глубоко духовные наставления и изумляюсь его прекрасным знанием Священного Писания. В Калуге, но уже на отпевании, в Акулове на погребении. К последнему надо добавить. Здесь, в книге, я присутствую и зримо, и одновременно сокровенно. Любопытно? Так давайте прочитаем. Елена Владимировна, описывая кончину и погребение владыки Стефана, вспоминает. Мы узнали, что отпевание в Калуге в 10 утра, а погребение в селе Акулове. Поехали. Катя с Машей и Колей, и я с Валерьяном и Наташей в одном такси. Где же я? Отвечаю. Имя Катя прочитано в рукописи неверно. Надо Костя, то есть Константин. Именно святитель Стефан, так его называю, ибо никогда не сомневался в его святости, еще будучи иереем, соединил данное ему от Бога благодатью мою жизнь жизнью Марии Константиновны Апушкиной, ныне Скурат, этой удивительной женщиной, как очень верно назвали ее издатели моих трудов. Необходимое примечание. Это свидетельство издателей о моей жене было опубликовано ими без ее ведома. Так же поступаю и я. Всегда с большим волнением вспоминаю мою поездку в Днепропетровск осенью 1957 года к епископу Стефану, тогда старшему священнику Свято-Тихоновского монастыря Сергию, с желанием получить благословение у старца на дружбу с Марией Апушкиной. Отец Сергий сердечно принял меня в свои келья, выслушал мою исповедь, возложил на мою голову епитрахиль, когда-то принадлежавшую известному московскому протоиерею. Ныне, в 2000 году, канонизированному Алексею Мечеву, скончался в 1923 году, и благословил не только на дружбу с Марией, но и на брак. Благодарение Богу, святыми молитвами батюшки, епископа, мы создали добрую семью, вырастили троих детей, протоиерея Николая, Алексея и Наталью, и имеем много внуков и внучек. Прожили с 1958 года и живем так, как дай Господь всем. С надеждой на помощь Божию, на молитвенное ходатайство святителя Стефана начинаю читать письма, пока еще не названного Русской Православной Церковью во святых. Владимир – типичный древний город. Хотя епископ Стефан и родился в Москве в 1895 году и закончил медицинский факультет Московского университета, и первые годы трудился в различных медучреждениях столицы как врач-невропатолог. Рукоположен он был тайно у диакона и священника святителем Афанасием Сахаровым. Но с особым теплом говорит он о граде Владимире. Сюда, в его окрестности, Сергей Алексеевич, или священник Сергий, как вышедший из заключения за так называемое участие в антисоветской группировке, был старостой храма святителя Николая Мирликийского на Моросейке и вынужден был направиться, так как осужденный не имел права поселяться ближе, чем за 100 километров от Москвы. Сначала он работал врачом-невропатологом в городе Карабаново, а затем в городе Струнино, Владимирская область. Естественно, что город Владимир отец Сергий хорошо знал, а зная, любил. Владимир, пишет отец Сергий, типичный древний город именно нашей средней полосы, скорее северной, чем даже средней. Он совсем не похож на Киев, южный город, мать городов русских. И этот Кремль, и валы, многие холмы во Владимире искусственные, хотя город стоит на очень высоком берегу Клязьмы. И так называемые золотые ворота, и соборы, ничего южного нет. И архитектура церковная во Владимире уже совершенно новая по сравнению с югом. Это уже не византийские храмы, а самобытные русские, творение русского зодческого гения, составившее целую эпоху в развитии не только русского, но и всемирного зодчества, Суздальско-Владимирские храмы. Церковь Покрова на Нерли – перл этого зодчества, мировой шедевр, в верстах 20 от Владимира по дороге Ковров. Из окон поезда видно ее. Маленький Дмитровский собор с фресками 12 века, типа Покровской церкви. Надо бы наоборот сказать, так как Покровская церковь моложе. И он, конечно, значительно уступает по красоте последней. Таким образом, ты можешь себе представить, какова же эта церковь, если чудесный, замечательный Дмитровский собор значительно хуже ее. Другой собор, Успенский, 14 века. Он дошел до нашего времени почти в неизменном виде. Колокольня же более позднего происхождения построена, и она не дурна и не вредит общему ансамблю. По красоте Успенский собор один из лучших в России. Также один из шедевров русского самобытного зодческого гения. Тут уже никакой Византии нет. Все русское. Или же элементы византийские, прошедшие через фильтр русского гения. Дальнейшее служение отца Сергия, но уже священническое, открытое, проходило в городах южных республик тогдашней нашей страны. Курган-Чубе, Ленинабад, Таджикистан, Самарканд, Ташкент, Узбекистан и другие. И о них он оставил живые описания.
Вы прослушали первую передачу из цикла «Новые исповедники Святой Руси о вечном», читая письма одного из пока еще не прославленных святых нашей церкви, посвященную епископу Калужскому Стефану Никитину. У нашего микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире цикл передач памяти протоиерея Николая Ситникова, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. У нашего микрофона матушка отца Николая Клавдия Филипповна Ситникова.
Я приехала в Сергиев Посад в 45-м году осенью из Томска. Весной этого года открылась лавра. Я сначала совершенно ничего не знала о церкви, но когда я уезжала из Сибири, бабушка мне сказала, что там находится Святая Лавра, мы туда из Броварей пешком ходили. Обязательно ее найди. Учась в женской школе, я сидела с одной из девочек, у которой была очень плохая успеваемость по математике. Но я-то была активной пионеркой в Сибири. И обычно мы помогали семьям военнослужащих, возили дрова, пилили, кололи их. А когда я оказалась в Загорске с братом, он мне через некоторое время сказал: «Сними с себя этот собачий ошейник». Я очень внимательно слушала брата, и что он мне говорил, я все выполняла. И вот сидя однажды с девочкой, у которой была плохая успеваемость, Соней Портненко, я спросила у нее: «Скажи мне, пожалуйста, где у вас находится лавра?» Она, испугавшись меня, говорит: «А ты разве верующая?» Я говорю: «Да, я верующая». «Тогда пойдем, говорит, в это воскресенье в церковь Ильи Пророка». В это время там служил уже отец Тихон Пелих. Первый раз, когда я собиралась в церковь, брат меня с удовольствием собирал, все. Я пришла в церковь и увидела двух прекрасных девушек в хоре. Это были внучки Беневоленского. После этого, когда лавру открыли, я пошла в лавру уже одна. И с этого момента все время ходила в лавру. Лавра была тогда в неприглядном состоянии. Вечером туда вообще было страшно ходить, потому что там всякие разбои были и грабежи. Перед трапезной, вот это место огороженное, был навален мусор, кирпичи. В самом трапезном храме, я еще помню, стояла статуя медведя. Весной 46-го года, я в 45-м приехала, весной 46-го года стали готовить лавру к Троицыну дню. Начали мыть Успенский собор. Я и еще одна девочка, Валя Гончарова, помогали этот собор мыть. Руководил этим отец Клавдиан Маденов, архимандрит. Когда мы мыли собор, он нас торопил, чтобы мы успели все сделать. Мы оказались уже на паперте к приходу святейшего патриарха Алексия I. Мы, конечно, на паперти так и остались с тряпками. Не успели это сделать. После этого я постоянно посещала Троицу Сергиеву лавру. Видела, как возвращались монахи из ссылки с рюкзаком за плечами. Первым наместником в лавре был архимандрит Гурий. Ночевать ходил он к одному из верующих людей, Сарафанову. Он был старостой у Ильи Пророка. Он недолго был, потом после него наместником стал архимандрит Иоанн Разумов. Он очень хорошо служил, но никогда не говорил проповедей. Вскоре вернулись архимандрит Вениамин Милов, очень известный, и многие другие монашествующие. Служба была сначала в трапезном храме, в Успенском соборе была на Троицу служба, и когда они служили, я обычно имела обычай стоять в самом конце, с правой стороны, чтобы никому не мешать. Монашествующие нас сразу приучали к тому, чтобы в храме разговаривать не нужно, а нужно внимательно слушать службу. Это очень важно. Мы так и делали это. Но это из того времени, как я была в лавре. Когда я окончила 7 классов, я поступила в техникум игрушки, который находится против лавры. Кстати, я училась вместе с матушкой Сергией Слеповой. Директором этого техникума была Баскакова Неонила Александровна. Она была ярая атеистка, а я уже в комсомол не вступала. И она в свое время меня агитировала, вызывала в кабинет, лишала стипендии за то, что я не слушала ее, не вступала в комсомол. Потом она еще кого-то агитировала и сказала, что на Русь мы уже, фамилия моя Русь, рукой махнули. Когда она увидела, что я постоянно хожу в Лавру, она мне сказала, что ты губишь свою жизнь. И вот однажды, когда я пошла в Лавру во время болезни, пришли за мной следить, увидели меня, что я стою в храме. Пришли, донесли директору Нянили Баскаковой. Она сказала: хорошо, мы ее исправим. Вот как только она кончит техникум, так мы ее пошлем в Сибирь, в бригаду, где работают одни цыгане. Они ее быстро приведут к порядку. Но она добилась еще того, чтобы со мной поговорил секретарь комсомольской организации города Загорска. Я не знаю его ни имени, ни отчества. Пришел секретарь и стал со мной разговаривать. И он говорил, что в церкви нет никакой правды, никакой истины. Вот вам, пожалуйста, монастырь. В монастыре наместником является Иоанн Разумов, а он всего только пастух, не имеет никакого образования. А архимандрит Вениамин Милов его не ставят наместником. Я вышла от него, ни решения своего не меняла, так и продолжала ходить в Лавру. Раньше мы очень редко беспокоили священников своими нуждами, но потому как я была сирота, а брат у меня снова вернулся в Томск, и я была здесь одна, я обратилась к владыке Гавриилу Огородникову Ташкентскому. Подошла к нему и сказала, что вот такое положение у меня, меня собираются послать в Сибирь. Выслушал меня. У него было очень много уже духовных таких, тогда не называли духовный, отец там или кто-то. Но во всяком случае были у него люди знакомые. Он сказал: приедешь в следующее воскресенье, и мы с тобой поговорим. Я пришла в следующее воскресенье, он сказал: брось все в техникуме, все документы, все, я тебя посылаю в Быково к одной из девиц, Валя Шаркова. Я после этого переехала из Загорска с чемоданом и сумкой к Вале Шарковой. Жила у нее 2 года. Документов у меня никаких не было. У Вали Шарковой была знакома директор школы вечерней молодежи. И она сказала: если она справится с программой, мы ее аттестуем и дадим свидетельство о образовании. Я год проучилась в вечерней школе, получила свидетельство, я училась хорошо и поступила в институт, в педагогический. Немного проучилась в институте, потом я должна была устроиться где-то работать, потому что на что-то нужно было жить. И я устроилась в детский сад. Отделение, на которое я поступила, было логопедии. И в детском саду я работала. Номер его уже не помню. Помню только, что директор детского сада была глубоко тоже настроенная против религии, но мне она никогда ничего не говорила. Я открыто совершенно носила крест на себе и ходила в церковь. Но она иногда сотрудникам говорила: ну, это Клава снова уехала в Лавру. А мне она никогда ничего не говорила, а наоборот, обращалась ко мне с просьбой, чтобы я вечером посмотрела, как кормят детей, все ли им дают. Ну, так я и ездила в Лавру из Москвы уже. Квартиры я своей не имела. Жила сначала вот у Вали, потом от нее меня взял к себе староста Илья Выгинова Алексей Федорович Ларионов. Совершенно необычный человек. Он в то время сумел построить у себя крестильную комнату. Сам он во время своих именин на Алексея Человека Божия обязательно из своего храма уезжал либо в Лавру, либо в Алексеевское. Я к нему попала потому, что была знакома с его женой Ольгой. Вот я так и жила у Алексея Федоровича. Потом от него заведующая мне предложила маленькую комнату в детском саду. Я так и жила. В Лавру я продолжала все время ездить. Кстати, моим знакомым, отцу Владимиру Еремину, брату Осипова, двоюродному, всегда говорили: ну что ж ты такую красивую кому и замуж не выйдешь? Он говорит: попробуйте вы это сделать. У меня было много знакомых, много предложений, но я была сирота, я очень боялась всего. Так я жила до 56 года. В 56 году мы поехали в Киев первый раз в жизни. Я очень хотела попасть к великомученице Варваре, потому что говорили, что она покровительствует бракам. И когда я приехала из Киева, первое же воскресенье, я приехала в Лавру. И один из знакомых моих, Иван Мищенко, вдруг подвел ко мне Николая Ситникова, познакомил нас и говорит, что вот это хороший человек, я многих студентов знаю. Он пошел меня, проводил на улицу Суворова, рядом с кладбищем. Проводил меня, и когда я вошла в дом, где я останавливалась, это был квартира Николая Германовича Гейман, по происхождению отца он немец, а мать у него купчиха. Он был удивительно гостеприимный. Он дружил с матушкой Сергией Клименко, о которой я только потом и узнала, что она монахиня, а так знали, что она Татьяна Ивановна Клименко. И когда Николай от нас ушел, мне Николай Германович сказал: «Клаво, вот это тебе подходит». Он все время за мной следил, всегда видел всех поклонников, которые провожали меня, и всех отвергал. Ну, у него был свой опыт, очевидно, какой-то. Супруга у него, Римма Ивановна, была необыкновенно добрая. Она была замужем за немцем. От него у нее было двое детей, две дочери, Эмилия и Эльвира. Фамилия их Суппес. Ее должны были выселить, когда мужа арестовали немцы. Николай Германович, спасая ее, договорился со своей первой женой. Поделили они площадь пополам. Она пошла в однокомнатную, а у него двухкомнатная, так называемая, 19 метров с верандой. И он женился на этой Римме Ивановне и спас ее от ареста. Потом он этих двух дочерей крестил. Он был знаком с отцом Тихоном Пелих, с Татьяной Ивановной Клименко, я уже говорила, у которой было сновидение, это уже, наверное, знают, потому что труд ее опубликован о матушке Сергии. И он, собственно, этих девочек двух спас, они стали христианками. Я приезжала всегда, его не обременяя, а все рассказывала Римме Ивановне. Она мне была как родная мать. Я до сих пор их помню. После этого Николай Ситников начал писать мне письма, потом приезжать ко мне. Я иногда ночевала еще в Кратово, знакомой одной Марьи Михайловны. добрых людей было тогда очень много. Я ведь ничего не имела, и меня принимали с удовольствием. Но единственное, что я никогда никого не обманывала. И от церкви не отказывалась. Я очень любила службы, особенно лаврские.
Вы слушали передачу из цикла воспоминаний Клавдии Филипповны Ситниковой, матушки протоиерея Николая Ситникова, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Продолжение в ближайших эфирах радио «Радонеж».Мы завершаем, дорогие слушатели, знакомить вас с лекцией и беседой, которая прозвучала в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре о покаянии. Автор цикла – настоятель храма во имя святого Михаила Архангела в Сергиевом Посаде, протоиерей Вячеслав Тулупов.
Человек, помните, атеисты говорили, общественное животное. Конечно, не животное. Это образ и подобие Божие, создание Божие. Но мы на самом деле живем в обществе. Без общества мы не живем. И для нас мнение общества, мнение других людей очень много значит. Мы, когда вот о себе мыслим, мы часто мыслим с точки зрения общества, других людей, окружающих. Мы все время смотрим на себя и про себя говорим, а что про меня скажет? Когда маленький ребенок говорит, папа, мама, потом говорит, что учителя скажут. Потом, когда взрослым становится, у него появляются друзья, какие-то уважаемые люди. Он говорит, а что они скажут? И когда думаешь, что мне бы сделать, как поступить, все время вот эта мысль, она в человеке существует. Что скажет про меня мое окружение, мои люди, знакомые, любимые, друзья и все остальное, общество. Поэтому, когда начинаешь каяться, на самом деле давит на тебе вот это вот подсознательно мысль, а что скажут? Поэтому, да, один на один перед Богом, что-то не признаться-то. Бог-то и так все видит и все знает. И можно во всем признаться. И всю вину на себя взвалить и каяться во всем. А вот, чтобы исповедоваться перед другими людьми, это надо уже решимость иметь. И когда человек уже осознанно приходит в церковь, понимает, что покаялся перед Богом, но теперь надо у церкви, в церкви, в таинстве покаяния принять благодать Божию. Перед ним вопрос. Теперь я должен сказать священнику все свои грехи. А когда священника не знаешь, первый раз в жизни видишь, ну это как бы ладно, не страшно. Тем более, если я вообще больше его не увижу. А если я все время вижу, его знаю, то как мне переступить через вот это чувство? Чувство того, что я вот все время хотел бы казаться лучше, чем я есть. И на самом деле это чувство-то может быть и хорошее. То есть если бы в людях не было вот этого чувства ответственности перед обществом, чувства и желания быть лучше, то вообще бы люди, наверное, деградировали бы. Вот это общественное самосознание, как бы, это вещь нормальная. Вот сейчас ведь бесовские силы-то хотят разрушить это чувство. Вот смотрите, по телевизору особенно, который сейчас вот владеет нашим сознанием, все время, с утра до вечера, всякие непотребства показывают. Почему? А чтобы приучить людей к этому. Испокон веков об этих непотребствах не то, что не говорили. 90% людей вообще не знало всяких там извращений. Человек рождался, жил и умирал. Даже в уме не представлял какие-то непотребства. А теперь его с детства учат всякие непотребства. А даже если говорят, что все же это непотребство и плохо это, нет. Теперь возвеличивание, что это нормально, это хорошо. Человек может делать все, что позволительно по уголовному кодексу. И когда идет такое развращение человечества, это делается для чего? Чтобы уничтожить общественную мораль. И эта общественная мораль, она была ведь не только у христианских народов, и у язычников была. В Древней Греции, в Древнем Риме общественная мораль была очень высокая. Там были грешники, там были всякие извращения. Но всегда говорили, это грешник, это извращение. Даже когда императоры творили какое-то зло, все равно императоров осуждали общественное мнение. И потом историки писали: великий был полководец, великий государственный деятель, но нравственно был ничтожество. Потому что мораль эту общественную никто никогда не попирал, и уничтожить ее было нельзя. И даже самые развратные там римские императоры сами-то занимались развратом. Но уничтожить общественную мораль не могли, и даже не брались. Этого уж никто бы не понял. А сейчас прям государство занимается уничтожением общественной морали. Поэтому сама по себе эта общественная мораль, это фундамент общества. Без него просто сейчас не будет существовать. Когда ее полностью уничтожат, вот оно и придет, царство Антихриста. И при его вот воцарении, 3 года там с половиной, пока он будет царствовать, вообще никакой общественной морали уже не будет. И поэтому человечество будет уничтожено. Все, это уже не люди. Как вот потоп был всемирный. Почему? Кроме Ноева семейства, уже остальные люди были и не люди. Облик был человеческий, а внутри от человечества ничего не осталось. Полные развратные типы. Да, на 100%. Поэтому, я к чему говорю, что в нас это заложено. Заложено вот это чувство локтя ближних. Чувство того, что я должен соответствовать какому-то моральному уровню. Даже вот смотрите, сейчас полностью идет разложение вот этого всего, а все равно люди на своем бытовом уровне сохраняют это чувство. И это хорошо. Но когда в духовном плане, вот что мы говорим сегодня с вами, о покаянии, когда в тебе начинают действовать эти чувства, что я пойду на исповедь, и как мне об этом говорить, о своих грехах, и вот это начинается уже болезненное чувство, ненормальное. Если ты в своих грехах осознав их, перед Богом покаялся, то тебе недостает только одного – божественной благодати, которая подается только в таинство христианской церкви. Бог тебя простил, но ты спасаешься в обществе людей. Общество христиан называется церковь. Как вот не может человек жить без государства, без общества вот здесь на земле, то же самое человек не может спастись вне общества церковного. Таинство благодатное только там. Прощение грехов личное тебе Бог дает по твоей молитве. Но благодатное очищение, освящение твоей души происходит только во время таинства покаяния. Таинство, оно совершается только в церкви. Если ты свои грехи осознал, понял их, ты должен в них покаяться перед священником. Это лицо, которое наделено вот этими благодатными свойствами в церкви. Кому дана власть вязать и решить грехи, по слову божественному. И тут, вот как это говорит проповедник, неуместно начинать свои грехи какими-то словами прикрывать. Что я вот был вынужден сделать то-то и то-то, потому то-то и то-то. Да оправдать можно все, что угодно. Ведь все преступления, самые великие в человеческом роде, они все ведь оправданы были своими творцами. Ну вот в 20 веке вот мы жили с вами, там и Ленин к власти пришел, и Сталин потом был, и Ельцин был, да, каждый совершил множество преступлений. Ну все было оправдано. Ленин перебил население из-за того, что надо было эксплуататоров перебить, чтобы люди трудящиеся жили хорошо. Потом Сталин перебил всего эту большевистскую гвардию, потому что это были ненормальные люди, с ними государство было строить нельзя. А заодно перебил половину еще своего населения, которое считало, что тоже не годится для того, чтобы построить коммунизм. Ельцин пришел, тоже было оправдание. Надо теперь делать либеральные реформы. Теперь мы с коммунизмом покончили, теперь новое государство строить надо. Поэтому кто не может, пускай сопьется, пускай раньше время уйдет на тот свет, не годятся. И сам туда же ушел. То есть, видите, все оправдывается. И уж если всякие великие преступления политические, государственные можно оправдать, то себя ты всегда оправдаешь, правда? Особенно перед самим собой. У нас 1000 причин, чтобы оправдать любой грех, который я сделал. И мы, если словом иногда не можем там сказать, ну не дал нам Бог вот слово там в суде выступать, но самим перед собой мы выступаем великими адвокатами. И если бы записать те речи, которые мы наедине сами с собой ведем, для того, чтобы себя оправдать, это, наверное, можно хрестоматию по адвокатскому искусству составит. Насколько мы бываем умные, искусные и великие ораторы, чтобы сами перед собой себя оправдать. Говорю к тому, что когда человек предстоит перед Богом, а он так и должен в церкви представать в таинстве покаяния, все это неуместно. Надо отбросить все, что касается самооправдания. Вот мытарь. Он же так сказал: «Боже, милостив буди мне грешному», и бил себя в грудь. Все, никакого оправдания, ничего больше. А, наверное, тоже мог себя оправдать. Мытарь, то есть сборщик налогов, присваивал. Ну, извините, а кто не присваивает-то? Все равно же я собираю для римских завоевателей, да? Римляне завоевали евреев. Мытари собирали им подати. Так чем отдавать там римскому императору? Я уж своим детям возьму, правда? Все равно ж у них возьмут подать, все равно возьмут. Ну, я себе половину присвоил. Так это все останется у нас, у еврейского государства, тут для народа. Мои дети пойдут в магазин, там все купят. Другие эти деньги будут иметь. Оборот идет внутри государства, внутри народа. Сам себя оправдает. Чем завоевателям отдавать? Но он себя этим даже не оправдывал. Он говорил только одно: грешен, Господи, прости. И был оправдан Богом. Поэтому, вот, заканчивая нашу лекцию, можно сказать, что, братья и сестры, наверное, это искреннее чувство, которое свойственно было мытарю, должно быть и у нас, у всех. Без него просто невозможно спастись. Не надо нам очень многого для спасения души. Если мы искренне будем иметь это чувство, чувство мытаря, и говорить Богу: «Прости нас, Господи, никак себя не оправдываем», то недалеко от нас будет спасение. Аминь.
Вы прослушали четвертую и заключительную часть лекции беседы о покаянии. У нашего микрофона был протоиерей Вячеслав Тулупов, настоятель храма во имя святого Михаила Архангела в Сергиевом Посаде. Подошел к концу 437-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я приветствую всех вас, дорогие слушатели, с началом великих дней Страстной Седмицы и спрашиваю святых молитв.